«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот словом 25-го года по версии портала «Грамота.ру» стало «зумер». В топ также вошли «Red Flag» и «Prompt» — постановка задач для искусственного интеллекта. А на втором месте оказалось «выгорание». И вот о нем-то мы сегодня и будем говорить. Только еще чуть-чуть усилим про выгорание в конце года. Ну или к началу нового. Кого насколько хватает. Напишите, испытывали ли, поделитесь опытом прошлых лет или, может быть, испытываете прямо в эти самые дни. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но еще и смотреть видеоверсию в YouTube или, например, ВКонтакте, в Телеграме. Там тоже очень удобно писать комментарии, а отвечает сегодня на наши вопросы кандидат психологических наук, начальник психологической службы, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук Президентской академии РАНХИКС, ведущий тренер общества практикующих психологов «Гештальт-подход», председатель правления некоммерческого партнерства по работе с подростками и их семьями «Перекресток плюс» Кирилл Хломов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день, Вероника. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень приятно иметь возможность сегодня вечером встретиться с вами на эфире.
И говорить про выгорание, да, вот наболело. Чувствую, что для каждого эта тема звучит остро, актуально и глубоко изнутри. А можем ли мы сказать сегодня, что выгорание в конце года в этот раз, ну, скажем, сильнее, чем в предыдущие 5 лет? Или там, может быть, не совсем релевантно, потому что был ковид, там, в предыдущие 6, 7, 8. Вот чем отличается именно это выгорание в конце года или к началу нового?
Благодаря ряду исследований, в том числе исследованию ВЦИОМ, мы знаем, что россияне оценивают выгорание в этом году как более сильное, более усталость, утомление.
Ну, то есть это не субъективное ощущение, это ряд исследований, которые подтверждают, что да, действительно есть вот этот усиленный эффект.
Да, по крайней мере, субъективное ощущение людей, их переживания относительно того, что с ними происходит, в этом году интенсивнее, чем было раньше. Когда мы думаем о причинах того, с чем может быть связано выгорание, связана усталость, то мы, конечно, можем сфокусироваться, во-первых, приходят на ум, конечно, крупные факторы, которые влияют на нашу жизнь, экономические, социальные, геополитические, и, соответственно, факторы, с которыми нам приходится иметь дело. Но кроме этого, важно отметить, что в этом году фоном, в этом году и потихонечку в несколько предыдущих лет фоном происходили события, которые нас вынуждали постоянно приспосабливаться к разным, казалось бы, каждый из них незначительное обстоятельство, но, тем не менее, требующее внимания, требующее сосредоточения и перестройки жизни. Ну, вот, действительно, классический пример – это ситуация с геолокацией, которые у нас...
С такси каждый раз ты не знаешь, успеешь, не успеешь. И для того, чтобы, например, куда-то не опоздать, нужно затрачивать дополнительные психологические ресурсы, ну, в том числе следить за дорогой, хотя раньше мы могли или там как-то поспать, отдохнуть, подумать о своем, музыку послушать, да?
Да, даже сегодня ехал на эфир и планировал успеть там вовремя, заранее. В какой-то момент водитель такси, он стал блудиться, заблудился в центре, потерялся, не работала навигация, и мы с ним вместе смотрели на экран его навигатора, прокладывая маршрут.
Ну, то есть вот дополнительные факторы стресса, напряжения. Угу. Ну, кроме этого, ведь еще, если мы говорим о конце года или о начале нового, то неизбежно это сопряжено с командировками, с отпусками, и здесь тоже не всегда наши маршруты стали предсказуемы, да, потому что меняется расписание вылетов, меняются сами маршруты.
Здесь действительно к тем способам путешествовать, отдыхать, которые у нас были доступны в виде стабильных авиаперелетов, соответственно, если мы говорим про южные направления, то действительно происходят периодически задержки ЖД, и для того, чтобы спланировать, быть уверенным в том, что ты вылетишь в это время, не раньше, не позже, приходится прикладывать дополнительные усилия и адаптироваться к миру как к менее стабильному, предсказуемому, и это требует все время держать некоторый эмоциональный резерв, некоторый резерв энергии, возможности перестроить свои планы, скорректировать.
Ну и некоторый финансовый резерв, например, если ты летишь с пересадкой куда-то, то закладываться, все-таки, например, дополнительные сутки провести еще в каком-то городе, чтобы точно прилететь и вылететь, да, и чтобы транзитом, ну, скажем, не опоздать, потому что один рейс прилетел позже, другой раньше и так далее. Это даже если мы говорим про, может быть, какие-то внутренние перелеты, потому что не в каждый город мы можем долететь напрямую. А вот если говорить о психологическом возрасте человека, когда он сталкивается с такими историями и с такими задачами, можно ли, вот опять же, возвращаясь к тому, что главное слово – это зумер, да, слово 25-го года, можно ли сказать о том, что это все ведет к взрослению?
Здесь правда любопытно, потому что мы видим, что люди разных поколений эту ситуацию переносят и проживают по-разному. Зачастую молодые люди, то самое поколение старшеклассников и студентов, в том числе вот в нашей психологической службе, мы наблюдаем, что они часто оказываются даже лучше адаптированы и больше готовы к тому, чтобы встречаться с такой очень переменчивой реальностью.
Да и... вы что? То есть это не вот эти самые нежные снежинки? То есть...
Я думаю, что это сочетается. Я думаю, что одновременно есть действительно их характеристики, связанные с уязвимостью, с большей внимательностью и чувствительностью к себе. С другой стороны, с большей готовностью они как будто более привычны к тому, что расписание может измениться, занятий в том числе, что могут поменяться, соответственно, какие-то условия. И... как коллеги-психологи предполагают, что возможно, что поскольку мир вошел в период такой большей переменчивости, изменчивости, вот эта толерантность к неопределенности, готовность выдерживать и планировать и строить свою жизнь в не до конца предсказуемых и ясных условиях будет требованием для жизни современных людей. И таким образом современные молодые люди, подростки, они формируют у себя те самые навыки и те самые способности, к этому адаптироваться. Но при этом, действительно, как вы правильно, мне кажется, заметили, они, сталкиваясь с этой ситуацией и принимая большее количество решений в отношении своей жизни, они начинают переживать и ощущать себя более взрослыми, чем они бы ожидали или чем они хотели, соответственно, и это тоже отражено в цифрах исследований.
Ну, то есть, и это требует определенных психологических ресурсов, эмоциональных и физических в том числе, да. Но им помогает, например, клиповое мышление, потому что очень быстро меняются картинки, быстро меняется и реальность. А особенности как раз выгорания в конце года у старшего поколения, оно чем обусловлено?
Ну, во-первых, мне кажется, что действительно, если сравнивать уровень, один из факторов, который был показан, приводит к эмоциональному выгоранию, это факторы ответственности. Традиционно, соответственно, вот поколение, соответственно, условно 30-60-летних, это поколение тех людей, ответственности на которых зачастую больше всего, чем на других. Они отвечают за, соответственно, часто отвечают за финансовое благополучие, за эмоциональную поддержку внутри семьи, как по отношению к детям, так и по отношению к пожилым родственникам. Они отвечают...
То есть это такое поколение сэндвичей, их еще называют, когда они зажаты между...
младшими и старшими.
Младшими совершенно... и старшими, которые от них зависят, да. И здесь что им, ну, скажем так, помогает? Опять же, количество пережитых стрессов у старшего поколения гораздо больше, чем у тех, кто столкнулся с этим впервые. Вот то, о чем мы с вами сегодня говорим, для молодых людей это там первый кризис, условно говоря. Да, у старших есть вроде как, с одной стороны, прививка к этому, а с другой стороны, огромное количество и новых технологий, и там проблемы связи, и геолокации. Для них, наверное, это в каком-то смысле более высокий стресс. Или нет?
Я думаю, что, если говорить тут, если говорить о тех ситуациях, действительно, с которыми, в которых сильно вот старшее поколение, такое среднее старшее поколение, это оно действительно много ресурсов, много, старшее поколение знает много способов, как справляться с разными сложными ситуациями. Там, например, пожилая пара останавливается около меня, спрашивает, как найти дорогу к какому-то дому, к которому они хотели бы проехать. Я начинаю говорить, что у меня есть вот бумажная карта, и они говорят, да, нам нужно вернуться к бумажным картам, люди вспоминают, как они, ну, как они пользовались этим, как они с этим обходились в тот момент, когда это было возможно. Другое дело, что мы не встречались ситуации, когда, и это новое, когда обретенные технологические навыки, обретенные наши современные помощники перестают быть этими помощниками, и мы не можем ими пользоваться. То есть, как бы мы адаптируемся к тому, чтобы научиться пользоваться каким-то новым вспомогательным инструментом.
Новым-старым, да, новым, бумажной картой.
Да. И это, с одной стороны, ресурс в том, что у нас есть навыки, как справляться с разными сложностями, обстоятельствами, с экономическими, социальными, соответственно, из минусов действительно не всегда те способы, которые нами выработаны, они релевантны для новой ситуации. Поиск нового способа, который бы подошел, который бы дал больше поддержки, это то, что требует на самом деле дополнительных ресурсов, в отличие от тех, кто только вырабатывает для себя вот эти копинг-стратегии и способы совладания со стрессовыми ситуациями.
Но это мы поговорили вообще об особенностях, скажем так, этого года в том числе, хотя мы, может быть, и еще какие-то затронем. А если вообще говорить про выгорание к концу года, почему оно особенно сильное именно в декабре или, может быть, в январе, у кого какие дедлайны?
Вероника, вы знаете, я тоже об этом думал, и, наверное, основное предположение у меня следующее. Во-первых, психологически для нас организован год таким образом, особенно в последние годы, когда у нас появились большие праздники с 1 по 13, таким образом, что люди многих профессий, и студенты, и обучающиеся в школах ожидают этого периода как периода передышки, как периода летних каникул, как такой площадки, до которой ты можешь добежать, и там можно выдохнуть и передохнуть. И зачастую подсознательно удерживая этот период, да, как тот период, когда вы сможете расслабиться, побыть, уехать в отпуск, многие планируют отпуска, побыть с родственниками, ничего не делать, бездельничать, либо сделать те дела, которые вы планировали и откладываете все в течение года, соответственно, вся та жизнь, которая сейчас происходит актуальная, связанная с ритмами, с напряжением, с ответственностью, она вся приводит, должна, вот ты вкладываешься, и ты знаешь, что у тебя в этом месте будет передышка, будет отдых. И одновременно на этот период люди откладывают возможности обдумать, что они сделали за год, возможности спланировать свои следующие планы, сориентировавшись на то, как прошел тот год, который они уже прожили. И все это, ну, также требует ресурсов.
Ну, то есть, есть какие-то причины, которые тебя действительно загоняют в эти дедлайны? Например, нужно сдать отчет, нужно сдать проект, нужно успеть сходить на корпоратив, у кого есть, и так далее, и так далее. А у кого-то это, ну, скажем, такой внутренний кнут, где я сам хочу отдыхать вот эти полноценные там 10 плюс дней, и поэтому я должен и здесь, и здесь, и здесь еще все закрыть. Даже там, где, в общем-то, можно было бы так себя не гнать, так себя, значит, этим хлыстом не мучить, а растянуть спокойненько, да, еще на январские праздники.
В каком-то смысле сознанию проще представлять жизнь как такую, нарезанную на некоторые периоды, проще ее воспринимать и как будто даже проще ей управлять. То есть, соответственно, жизнь, нарезанная на годы, да, 25-й, 24-й, 23-й, соответственно, где зимние каникулы как такая перебивка, соответственно, между теми процессами, которые происходят.
Ой, вот как раз сейчас наши слушатели, зрители присоединяются, говорят, что вот у них именно такое состояние, и они очень ждут праздников, чтобы накопить сил. Но здесь Сергей нам, в частности, пишет: благодарим вас. Нам сегодня можно просто пожаловаться. Будем считать, что у нас такой сеанс групповой психотерапии по радио, в Ютубе, в ВК, везде, где мы вещаем, и в Телеграме. Просто не стесняйтесь, пишите нам о том, как вы устали, как вы выгорели. Но вот опять же к вопросу, жду праздников, чтобы накопить сил. А что-то-то можно же было оставить, да? То есть именно потому, что мы не можем, например, где-то осознанно в середине года заставить себя что-то переосмыслить, мы ждем вот этого 1 января, какого-то абстрактного понедельника, что мы сейчас подведем все итоги и начнем, значит, заново, да?
И это действительно возможная стратегия. Частично многие из нас осваивают ее в институте, то есть тогда, когда мы стараемся сделать рывок и потом рывком за ночь все выучить, сдать экзамен, потом передохнуть. Альтернативной стратегии, требующей большей саморегуляции, большего контроля, большей внимательности к себе, является распределение коротких периодов отдыха и восстановления на протяжении года.
А есть какой-то идеальный, скажем так, нарезанный пирог?
Я думаю, что, соответственно, есть какое-то количество вариантов таких пирогов, как их люди нарезают, и, соответственно, каждому из людей может подойти плюс-минус один из нескольких вариантов. Ну, то есть, действительно, можно попробовать, есть такие люди, их, на мой взгляд, не очень много, их меньшее количество, те, которые жестко следят за своим режимом, которые встраивают, например, медитации в обеденные перерывы на работе, которые, соответственно, обладают и осваивают техники там, отстраивания, дыхания квадратом, которые все различные методики встраивают в свою жизнь как ежедневные практики и используют их для такой постоянной поддержки. Все-таки большая часть людей регулирует свой стресс так, как они привыкли делать в течение жизни, отчасти наблюдая за тем, как делали их близкие.
Или как производственный календарь позволяет, да?
Да.
Вот в августе есть возможность в отпуск слетать, и хорошо. И причем не так, чтобы там отдохнуть, а так, чтобы там еще больше, скажем так, упахаться, да, а еще ремонтик успеть сделать где-нибудь сразу по прилете, да? Вот прилетел из отпуска, осталось там 4 дня, и еще всю генералочку обязательно, да?
Да.
Ну, то есть получается, что к концу года у большинства такой идеальный шторм, назовем его так, идеальные условия для того, чтобы выгореть. То есть накопленные задачи.
Накопленные задачи, не все из которых можно выполнить, и часть из них, как действительно рисуют в мемах, да, 2024 год перешел на 2025, перешел на 2026, там, действительно, особенно часто это касается личных каких-то целей, персональных, индивидуальных, непрофессиональных, там, где нет контроля, связанных с медицинским заботой о себе, связанных с там, контролем веса, связанных с изменением соответственно, вот эти задачи, они все остаются как второстепенные и переходят из года в год на следующий цикл.
И в том числе отдых.
И в том числе отдых.
Потому что его планировать очень мало кто готов себе позволить, потому что это нужно внутреннее право разрешить себе отдыхать.
Я согласен, Вероника, есть вторая проблема, что те практики отдыха, которые есть у людей, мне кажется, они перестали подходить под те условия жизни, в которых мы сейчас живем и находимся. И если, допустим, то, что можно наблюдать, что по сравнению с ситуацией 20-летней давности значительно ушла практика хождения в гости. Посещение гостями хозяев значительно сократилось. Уменьшились практики, связанные с временем расширенных семей. А вместо там, каждых дней рождений и праздников остались определенные порции. Мне кажется, из хорошего мы видим меньшей практики пятничного пьянства. Люди стали значительно меньше злоупотреблять алкоголем по пятницам. Это, мне кажется, большие городах заметно. Больше появилось практик ЗОЖ и больше практик с какими-то дополнительными активностями. Mm-hmm. Вот, наверное. Mm-hmm.
Ну и опять же, то есть, если раньше активный отдых, он предполагал действительно отдых, переключение внимания, деятельности и узнавание чего-то нового, то сейчас это еще, наверное, более стрессовая, более сложная работа, все состыковать, всех проконтролировать, опять же, карточки, платежи, если еще ты куда-нибудь улетаешь за границу, те же самые рейсы, то... После такого отдыха нужен отдых еще больше, чем после полноценной работы ежедневной.
Тоже совершенно с вами, Вероника, соглашусь, что отдых – это как раз то пространство, где не хочется нагружать функцию контроля, и, которая и так сейчас в значительной степени перегружена. Не хочется нагружать функцию адаптации к новому, и я думаю, что это тоже, соответственно, влияет на планирование отдыха. С одной стороны, есть соблазн воспользоваться и уехать куда-то, но... какие-то теплые края, но уровень, соответственно...
Концентрации внимания, контроля, да, крайне, крайне высок для таких...
По сравнению с тем, что было несколько лет назад.
Да. Ну, а если мы вообще говорим о том, что нужно как-то к себе относиться бережно, возвращаясь к зумерам, буду вот не, их mm-hmm. вспоминать сегодня довольно часто, потому что старшему поколению есть чему у них поучиться, как раз бережному отношению к себе. И вот этот вот фокус на себе и, скажем так, право «я не хочу», «мне не нравится», «мне некомфортно» – это то, что, наверное, старшему поколению не прививалось. И наоборот, это было, ну, скажем, эгоистично, постыдно, стигматизировано и так далее. Я последняя буква в алфавите. И вот как понять, что ты устал больше, чем кажется? Потому что, ну, вроде бы все устали. Вот в конце года с кем не поговоришь, все устали. Ну, собственно, что ты хочешь? На что ты жалуешься? Что не так? Все устали. Как понять, что ты вот уже на пределе?
Здесь получается... Два вопроса в одном. Действительно соглашусь с тем, что у молодого поколения, у зумеров, у молодого поколения больше готовности заботиться о себе, больше внимания к вот этому life-work balance, балансу жизни, жизненных, соответственно, какого-то личного времени, личного пространства и балансу работы. Это действительно так, и отчасти с этим связано, ну, такое противостояние, наверное, в каком-то смысле между более старшим и более младшим поколением, потому что младшее поколение может воспринимать старшее как тех, которые недостаточно хорошо заботятся о себе, и наблюдая людей, которые готовы в трудоголизме добиваться высоких результатов, они часто могут не только их, ну, не могут не давать им уважения, но скорее вызывать другие противоположные чувства, ожидая, больше уважая тех, кто лучше заботится о себе, кто лучше достигает комфорта. Такой феномен есть. И здесь действительно это приводит к некоторым сложностям таким межпоколенческим, потому что старшее поколение добилось тех результатов, которыми они добились, в том числе преодолевая стресс, в том числе, соответственно, обучаясь...
Не щадя себя.
Ну, да, действительно, наверное, в каком-то смысле еще там, военное поколение еще в меньшей степени к себе было бережно, чем нынешнее, и действительно не давая себе поблажки, что сбивает возможность обнаружить те индикаторы, на которые можно опереться, чтобы обнаружить, что я уже устал. Да, это нарушение, ну, как бы крайние индикаторы, нарушение сна, сложности сосредоточения, нарушение питания, боли физические, которые появляются. Но это мы говорим уже о том, когда, ну, как бы уже лампочка горит красным цветом. Тогда уже, когда просто возможности отдохнуть, возможно, не хватит.
Да, спасибо. Мы сегодня говорим о выгорании в конце года, еще об индикаторах, которые свидетельствуют о том, что пора себя немножечко пожалеть, отнестись к себе внимательнее. Мы об этом будем говорить во второй части нашей программы. А пока напомню, что словом 25-го года по версии портала Грамоты.ру стало зумер, и в топ вошло еще слово выгорание. Вот о годовом выгорании мы сегодня и говорим вместе с Кириллом Хломовым. Продолжим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Сегодня мы говорим о выгорании в конце года. Пишите нам, испытываете ли это состояние, может быть, прямо сейчас, или испытывали ли когда-нибудь. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно еще и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграме, где вам больше нравится. И там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня отвечает на наши вопросы кандидат психологических наук, начальник психологической службы, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук Президентской академии РАН ХИКС, ведущий тренер общества практикующих психологов «Гештальт-подход», председатель правления некоммерческого партнерства по работе с подростками и их семьями «Перекресток плюс» Кирилл Хломов. Еще раз приветствую, Кирилл. И вот мы начали говорить о том, что есть признаки выгорания, но такие, которые уже красная лампочка, когда уже, в общем-то, что называется, поздно, почки уже на пределе. А что предшествует? Вот еще раз повторим, красные лампочки – это проблемы со сном, нарушение сна, нарушение питания, это уже конкретные боли в организме. А что предшествует? Что, так сказать, надо поймать до?
Мне кажется, что если мы говорим о выгорании, то это такая опасность, которая настигает не внезапно, не резко, а постепенно развиваясь. Как вы помните, чтобы вскипятить лягушку, надо повышать градус медленно, чтобы она не выпрыгнула и не замечала, как происходит изменение в среде и в том, что происходит с ним самим. В этом смысле человек, который движется по пути эмоционального выгорания, профессионального выгорания, часто не может заметить переходы и то, как обычная усталость, такая, с которой удается справляться, становится уже проблемой. Действительно, то, что можно выделить как такие предварительные индикаторы, это появление раздражения после работы, перед работой, соответственно, напряжение, связанное с тем, чтобы выполнить обычную задачу, на которую обычно справляешься без дополнительного эмоционального напряжения, появляющееся ощущение собственной бесполезности, бессмысленности своего труда, переживание себя как некомпетентного, неспособного обучиться, справиться, то, что тоже сопутствует, да, на уровне представления о себе, на уровне отношений с другими людьми, потеря мотивации, связанные с работой. Особенно это касается тех, кто работает с другими людьми. Потеря желания что-то для них делать и формализация своего труда, формализация операций, связанных с работой с другими детьми. Надо поставить оценки, я поставлю оценки ученикам, я не буду вовлекаться с ними в близкие отношения, я не буду как-то переживать, быть заинтересованным в их развитии, вот, например, если мы говорим о какой-то такой части, сложности с, ну, действительно, как такие микроиндикаторы, это, как это сказать, появление иронии в отношении собственной работы и своего труда, например, или если это касается выгорания в отношении домашних дел, то такой сильной иронии и пренебрежения к близким, да, если мой труд посвящен заботе о близких членах семьи, и дополнительная раздражительность, гневливость, или, наоборот, диссоциация и такое отстранение, отсутствие интереса и потери возможности различить что-то, что происходит.
То есть отсутствие чувств, каких-то эмоций ярких тоже, в общем-то, признак обратить внимание на то, что происходит. Вот раздражение – это, скажем, такая эмоция со знаком минус, яркая, а вот что-то около нуля такое, знаете, плавающее, когда...
Да, я думаю, что один очень уважаемый мой коллега, врач, он работал врачом-реаниматологом, обнаружив у себя после ряда событий в своей жизни, что он что он не сочувствует пациентам, не готов сделать все для того, чтобы каждый из них там, спас, он, чтобы каждый из них спасся, то он тогда менял работу и переходил на другую работу, просто тоже в медицинской сфере, например, но другого рода, для того, чтобы, соответственно, во-первых, восстановиться, во-вторых, ну, обнаружив себя выгоревшим вот в данных обстоятельствах.
Ну, здесь еще вот мы как раз начинаем говорить о профессиональном выгорании. А что на работе, в принципе, способствует выгоранию, и особенно выгоранию к концу года? Например, завышенные требования руководства. Потому что нужно соблюдать KPI, нужно обязательно выполнить, нужно обязательно сдать отчетов больше, чем обычно.
Я думаю, что завышенные требования руководства, да, это полбеды, но вторая половина беды – это завышенные требования от самого себя и ожидание, что ты сможешь достичь более высоких результатов, чем это получается. Высокие требования к себе, они, с одной стороны, они идут как бы комплектом. С одной стороны, это то, что позволяет добиваться более высоких результатов, позволяет совершенствоваться, позволяет, соответственно, достигать более высоких позиций. Одновременно с этим может стать тем, что приведет к тому, что ни один нормальный результат труда будет восприниматься как недостаточный, как дефицитарный. Как бы нет другой оценки, кроме 5 с плюсом для самого себя.
Перфекционизм.
Перфекционизм. Конечно, способствует выгоранию изменения условий труда, в которых, которые для сотрудника непонятны, непредсказуемы и необъяснимы. То есть тогда, когда он оказывается в обстоятельствах, что ему надо менять условия труда, и он не может это проконтролировать, и не может представить себе, с чем это связано и к чему это приводит, то есть тогда, когда он не чувствует себя субъектом, который вносит вклад в деятельность, а чувствует себя просто объектом, винтиком в механизме, которому нужно просто выполнять какие-то свои операции.
Ну, то есть какие-то долгосрочные правила игры, какая-то предсказуемость. Мозг же не любит непредсказуемость, да, и если руководство, например, ставит какие-то задачи, которые друг другу противоречат на протяжении определенного времени, то мозг вообще не понимает, что ему делать, потому что вот эта неопределенность, она хуже, чем очень жесткие даже правила игры. Пусть они будут жесткие, но будут как-то понятны, что ли.
Да, и вторая вещь, что понятно, что эти правила игры будут действовать какой-то ясный период. Ну, то есть мы по этим правилам игры живем до, не знаю, 30 марта, соответственно, вот мы сюда, здесь делаем мы вот это, здесь делаем это.
Ну, обозримый горизонт планирования. Вот, кстати, предприниматели очень много говорят о том, что, да, им приходится адаптироваться в огромном количестве неизвестных и переменных, и того, что правила игры для них меняются, и в этом смысле тоже дополнительный фактор для выгорания, стресса и так далее.
Да, при том, что это создает дополнительные возможности, действительно, изменение правил игры создает возможности другим игрокам получить преимущество и, соответственно, воспользоваться ситуацией, то есть такого рода кризисы дарят возможности и для развития тоже, но воспользоваться ими часто бывает сложно. То, что хорошо способствует, это информирование людей о том, что будут происходить изменения, и период, что информирование не с завтрашнего дня, но есть время на адаптацию к происходящим изменениям. Мне кажется, это очень важно. Это то, что раньше мы наблюдали в меньшей степени у нас, а в последние годы мы видим, что в целом об изменениях нас стараются предупреждать заранее и в целом отводят какое-то время, даже отключение электричества в деревнях. В целом, я знаю, что вывешивает там Мосэнерго информацию об этом. Раньше просто отключали все.
А вот если мы говорим про стиль жизни, да, и общение, про какую-то коммуникацию, в случае, если человеку... Она же, в принципе, должна спасать от выгорания, она должна как-то переключать, там, скажем так, позитивно воздействовать и так далее. А если вообще ни с кем не хочется общаться, если у человека одиночество, или, может быть, нет ресурса на там, какое-то времяпровождение с приятными тебе до этого момента людьми. Вот это уже вот та самая красная лампочка, что все, или это как раз то, что надо ловить на этапе до того, как все сломалось?
Мне кажется, здесь хорошо бы знать, иметь ясное представление о самом себе, что есть люди, для которых ограниченное общение с другими людьми характерно, да, там мы можем говорить об интровертах, мы можем говорить об некоторой аутизации, готовности человека проводить время в уединении. Есть люди, для которых объем социальных контактов, объем общения с другими людьми, он лимитирован и ограничен. Вот есть этот объем, больше, соответственно, человеку не нужно. И тогда изменение в этом объеме, его снижение будет показателем того, что возможно, что я начал выгорать. То есть, если я в целом знаю о себе, что я человек общительный, что мне нравится проводить время с друзьями, я скорее позову кого-то, и я вдруг замечаю в себе, что я не хочу никого видеть, я не хочу ни с кем встречаться, возможно, здесь действительно я нахожусь в ситуации переутомления, соответственно, и избыточного стресса, связанного с общением с другими людьми.
Ну, то есть, как в том анекдоте, да, любовница сказала, что с женой, жене сказала, что с любовницей, а сам на чердак и спать, потому что сил нет. Ну, там немножко по-другому все звучало, но сегодня в контексте выгорания вот такой пример. Ну, а если, опять же, мы говорим о разнице между стрессом и выгоранием, она такая довольно тонкая. Стресс – это то, что приводит, с одной стороны, к выгоранию, причем длительный, регулярный, продолжительный. А с другой стороны, стресс все-таки нас как-то мобилизует, он нас как-то, он нас даже заводит и наоборот кому-то добавляет драйва, потому что есть люди, которым нужно ездить на мотоцикле, есть люди, которым нужно заниматься парашютным спортом, и адреналин это прям, ну вот вообще все, и в том числе в работе. А есть люди, которые не могут отличить, где вот стресс, а где уже выгорание.
Насколько я понимаю, мы можем говорить о том, что определенный уровень стресса человеку необходим, да, это называется эустресс, так называемый хороший полезный стресс, который человек себе организует в любом случае для того, чтобы функционировать, для того, чтобы поддерживать свою мотивацию, для того, чтобы переживать хоть какую-то степень возбуждения. Дальше действительно есть дистресс, который чрезмерный, который, соответственно, может приводить к стрессовым расстройствам, к перенапряжению, соответственно, гормональных систем человека. И как бы удерживаться в середине, чтобы удерживать свою жизнь в том, чтобы был достаточный уровень стресса, ну, некоторая такая сейчас, правда, жизненная задача. Действительно, дальше есть индивидуальные особенности. Есть люди, для которых сходить в новый магазин, это будет достаточный уровень стресса на полгода и больше, соответственно, спасибо, больше не надо. Я купил себе новую шапку, мне стресса в этом году хватит. Есть люди, для которых, соответственно, действительно они восприимчивы к стимулам, им нужны интенсивные стимулы, и они организуют свою жизнь разными способами, в том числе там, действительно через спорт или через острые хобби, или в отношениях устраивая интриги и что-то сложное в тех местах, где они находятся.
Можем ли мы говорить о том, что, скажем так, первичные признаки стресса – это что-то физическое? Ну, спина устала, хочется полежать. А вот как раз у выгорания это уже эмоциональная история такая. Когда ты просыпаешься, ты вроде бы лежал, ты вроде бы спал. Ну, может быть, конечно, были проблемы уже со сном, то, о чем мы вот как раз вначале и говорили. Но при этом ты вообще не отдохнул.
Мне кажется, можно говорить о, соответственно, в той степени выгорания, где отдых, да, пауза, восстановление, выходные не дает результата, связанного с восстановлением мотивации, восстановлением интереса, восстановлением, соответственно, физических функций, когнитивных возможностей сосредотачиваться, действительно, забывание каких-то вещей, сложности планирования. Мне кажется, для жителей больших городов Хороший индикатор, когда, соответственно, хороший индикатор является, когда ты проезжаешь свою остановку в метро, когда ты обнаруживаешь себя не в том месте, куда ты шел, соответственно, стресс, который ты переживаешь сейчас, возможно, чрезмерный, и процесс, и нет возможности восстановиться, да, то есть
и выгорание. Вот уже выгорание, начинается. Или если ты, вот мне очень понравилось, что вы сказали, что проблемы с концентрацией, то есть если ты, например, в браузере перебираешь вкладки, а что же я искал, а что же там было нужно, да, вот 15 вкладок открыто, и ты вдруг раз и не понимаешь вообще, где ты находишься, что ты ищешь в этот момент сейчас, да, зачем ты открываешь новую вкладку и что-то там пытаешься найти. Но вот если мы уже говорим о том, как с этим справляться, а мы должны сегодня дать какие-то рецепты, знаете, прекрасный видеоролик, я тут видела, крабика варят в супе, и он еще и он ест хлебушек. Он пытается как бы вот в этом, в том, что происходит, хоть чем-то спастись. Вот люди, например, начинают скроллить соцсети, играть в игры таймкиллеры. Какие-то, казалось бы, такие вещи, которые еще пока социально одобряемые. То есть мы не говорим ни в коем случае ни про алкоголь, ни про какие-то вредные привычки, да, мы за здоровый образ жизни. Но есть социально одобряемые штуки, типа в соцсетей или там игры таймкиллеры. Как вы к этому относитесь? Они помогают, спасают?
Я думаю, что часть, что действительно в обыденную жизнь людей встроено большое количество таких микропрактик транса. И, соответственно, например, это для некоторых людей мытье посуды, для некоторых людей это прогулки
руками,
для некоторых людей это бег. Для некоторых людей бывает это связано с чтением книг. В определенном смысле просмотр коротких роликов или, соответственно, чтение ленты, или вот шарики, там фрукты, которые падают, машинки, которые ездят, таймкиллеры. Вот эти игры — это тоже форма такой медитации. Но при этом, когда ты концентрируешься на каком-то одном действии, но не, соответственно, но в этом, это действие может быть бесконечно, оно заканчивается только тогда, когда ты его остановишь, никогда в другой форме. Ферма, помните, была одно время очень популярной, игры типа фермы, тоже не требовавшие чрезмерного усилия. И, с одной стороны, такая медитация позволяет немножко, такой транс, такая медитация позволяет немножко восстановиться, но...
Сбросить ответственность, да, перестать думать о том, что ты глава огромного семейства, и тебе надо за всех отвечать, за каждую двойку в дневнике и, собственно, за закупку продуктов.
При этом фоново, вот если мы на компьютерный язык чуть-чуть метафору возьмем, фоновые процессы. Фоново у человека, который играет в шарики, у него все равно идет, там, не знаю, подсчет бюджета за этот месяц, планирование разговора с кем-то важным, составление текста писем. Но эта операция, она осуществляется фоново, ей не уделяется достаточно силы внимания, она часто не доделывается до конца, и, соответственно, и в этом смысле человек после такой игры может не чувствовать себя восстановившимся и отдохнувшим, потому что второй важный момент – это тело. Тело, возможность телесного отреагирования, возможность телесного проживания напряжения, да, через там, йогу, через силовые виды спорта, через занятия тренировками, оно позволяет подключить телесные практики к сознанию и к эмоциональному, соответственно. Но в такие таймкиллеры не дают большой объем телесного опыта, к сожалению.
Есть те, кому, ну, скажем, да, вот кому-то бег подходит, вы уже сказали, а есть те, кому, например, спортзал, наоборот, не подходит категорически. Да? И после этого, вот если не было мотивации, то после спортзала не будет совсем.
В каком-то смысле вязание, например, может быть более подходящим или более подходящей формой, там, где в каком-то смысле я знаю, что есть коллеги, кто практикует рисование мандал, заполнение, соответственно, картин по цифрам.
Собирание пазлов.
Собирание пазлов, да, это все различные формы. Танцы можно рассматривать определенные как, соответственно, как такой способ терпение. То есть в этом, в каком-то смысле, подбор индивидуальных форм, которые, с помощью которых можно было бы себя поддержать, соответственно, это такая, к сожалению, обыденная необходимость сейчас.
Ну вот в декабрьском дедлайне, когда не хватает времени поесть, поспать, пообщаться с детьми, с любимыми людьми, ну, вот так сложно выделить себе время на танцы или там вообще на что-либо. Ну, здесь вот как бы у нас базовая база не закрыта, что называется, да? А мы сейчас еще пойдем вот в отдых в какой-то. Но как это организовать? Без этого же, ну, просто невозможно. Просто струна порвется. Что себе сказать или сделать? Или вот и каким образом это встроить в свою жизнь?
Мне кажется, очень важно... Да, мне... первое, я скажу, что мне кажется, это правда очень важно встраивать. Это не всегда легко, это не всегда легко встроить. Тем не менее, этим приходится заниматься. Там, в какой-то момент мой дядя рассказывал мне пример с его близким другом, у которого в возрасте там, 50-60 лет возникли сложные кардиологические проблемы, ему нельзя было волноваться. Они с его сыном пошли на речку и гулять, и, соответственно, мост под ними провалился, и он упал в реку. Ему нельзя было волноваться, переживать, он удерживал сына, и одновременно с этим он контролировал свое эмоциональное состояние, чтобы не, соответственно, чтобы не допустить повышения ритма и так далее.
То есть эта ситуация такая вот прям визуальная метафора того, как человек в максимальном стрессе все таки нашел возможность контролировать свой стресс не включаться туда полноценно.
Потому что он знал, что это ему жизненно необходимо, потому что он понимал, что от этого, ну, много чего зависит, и он был готов это обслуживать. Я думаю, что до тех пор, пока нам кажется, что мы можем отдать приоритет другим делам, соответственно, там, заработку дополнительного дохода, поиску хорошего подарка, чтобы порадовать кому-то, да, мы выделяем ресурсы, те ресурсы, которые мы бы могли определить под заботу о себе и восстановление какой-то себя, мы готовы их инвестировать в разные другие части своей жизни, в отношения, в свое творческое развитие, в безопасность, ну, неважно, в разные сферы.
Не до конца осознавая то, что если нашего физического ресурса и здоровья, и, не дай бог, жизни не будет, то кто будет заботиться, опять же, обо всех тех людях, заботиться о которых для нас главный приоритет?
Совершенно верно. И мне кажется, что сейчас для многих людей действительно люди оказались перед вызовом, как организовать свою жизнь так, чтобы, соответственно, чтобы не уменьшая всю ту нагрузку и весь тот вклад, всю ту деятельность, которая не существует в своей жизни, дополнить туда еще заботу о себе. Нет, я боюсь, к сожалению, так не получится, придется перестраивать и менять, ну, соответственно, придется перестраивать, менять систему жизни.
Мне кажется, что вот годовое выгорание, о котором мы сегодня говорим, оно вообще имеет отношение в принципе ко всей нашей жизни. И оно не совсем связано-то с календарем и с датами и так далее. Потому что мы воспринимаем, что сейчас мы куда-то добежим. Вот сейчас все те изменения, о которых мы говорим, вот сейчас они раз, и вдруг закончатся. А нам просто надо добежать. Ну, еще чуть-чуть быстрее побежим. Еще немножечко. Просто вот эта финишная ленточка, она как будто отодвигается. Да? Вот есть такое ощущение, что мы как бы в этом годовом выгорании живем уже даже больше, чем год, больше, чем декабрь, больше, чем там, январь и так далее. Нужно ли надеяться на то, что вот раз и, скажем, финишную ленточку все-таки мы разрежем? Или принять это как такую вот новую реальность?
Мне кажется, одна из жизненных ловушек, с которой мы встречаемся, это то, что, добиваясь хорошего результата, добиваясь успеха, соответственно, мы получаем эндорфины, удовольствие, которые нас подкрепляют, ну, в том, чтобы двигаться дальше, в том, чтобы продолжать вкладывать усилия туда, куда мы вкладывали до этого, в работу, в достижения, соответственно, забота о себе, она не дает мгновенных эндорфинов, возможность, как бы, но и требует ресурсов, и соответственно, мне кажется, что в предстоящие праздники, правда, можно выделить какое-то время для того, чтобы подумать, что мне нравится, от чего я получаю удовольствие, что мне дает восстановление, как я могу это встроить в свою жизнь хотя бы чуть-чуть, хотя бы там, на 5-10 минут в день больше.
Ну, то есть, все равно придется что-то запланировать на праздники, и уж если планировать, то тогда давайте отдых, да, как-то качественно, осознанно. Если коротко, я так понимаю, что сейчас дедлайны мы закроем к концу года и в рабочий период, или, может быть, кто-то будет еще в начале января, а вот после уже можно попланировать то, на что не остается времени, как раз на себя.
Да.
Спасибо большое. На этой прекрасной ноте предлагаю как раз и закончить этот эфир. Сегодня говорили о годовом выгорании вместе с Кириллом Хломовым. Это «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.